Здравствуйте. Вы слушаете Громадское радио. В эфире ток-шоу «Киев-Донбасс». И сегодня его для вас ведут Ирина Ромалийская, Анастасия Багалика. За режиссерским пультом с нами Дмитрий Смеян и наш гостевой редактор Елена Батракова. Мы начинаем первый час нашего эфира и начинаем его с важных тем, которые сейчас вам расскажем.
Здравствуйте. Итак, о свободе слова в России и о процессах над украинцами мы поговорим с журналистом российского бюро «Радио Свобода».
Выборов нет, а технологии есть. Подкуп избирателей в округах – это тема нашего второго получаса.
Деньги на жилье и услуги ЖКХ для переселенцев. Порядок получения изменился. Расскажем, как.
Становится ли милиция полицией? Узнаем, как проходит переаттестация пока что в Киеве и области.
И мы хотим уже представить нашего первого гостя. У нас в студии Антон Наумлюк, журналист российского бюро «Радио Свобода». Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон снимает процессы, которые происходят над украинцами в России. В частности, Савченко постоянно вы снимаете, Антон, и Кольченко, Сенцов и так далее. Наш, наверное, первый вопрос о том, какое ваше впечатление от этих процессов?
На мой взгляд, нужно понимать и себе представлять четко, что это процессы, которые появились не сейчас, когда интерес к украинскому вопросу и к военному конфликту ослаб, появилась в России появилась другая война, другие жертвы, и интересы, фокус интереса сместился в Сирию. А эти процессы появились раньше, когда нужна была и информационная война, и физическая война, поэтому большая часть материалов, которые озвучиваются в суде, которые есть в материалах этого дела, это совершенно сфальсифицированные материалы. То есть некоторые дела, например, по делу Литвинова, это еще один украинец, который суд, по которому еще будет состоиться в Ростове-на-Дону.
Это с которого сняли часть обвинений, да?
Да, с него сняли часть обвинений, хотя его обвиняли в убийстве нескольких десятков мирных жителей, изнасиловании почти там или более даже десятка женщин. То есть это абсолютно придуманные люди, которых никогда не было в Луганске. Луганской области, и следователь на протяжении там нескольких десятков страниц расписывал, как человек расстреливал их и насиловал. То есть их нет, таких людей, это придуманные материалы.
Собственно, в прессе такая дискуссия была, в украинской прессе, о том, а почему сняли обвинения, и кто-то доказывает, что это из-за того, что просто обвинения настолько надуманные и абсурдные, а кто-то доказывает, что вот Литвинов просто пошел на сотрудничество со следствием.
Ну, сам Литвинов — это вообще фигура очень такая негеройская, и, по всей видимости, он изначально, когда находился в Воронеже, в госпитале, он изначально, в общем, занимался не совсем привлекательными для Украины вещами. А тут, на мой взгляд...
Что вы имеете в виду?
Ну, по мнению юристов, которые рассматривали его дело, он там находился в госпитале, лежал и общался с украинцами, которые уходили через границу для того, чтобы скрыться от призыва. И он, по большому счету, указывал на них пальцем. Вот это человек, который попал сюда с Украины. Дальше уже там судьба этих людей неизвестна, теряется. Там либо их допрашивали, отпускали, там непонятно. То есть это надо понимать, что это не герой-человек. Это вот просто человек, который попал под каток, и отмена его, большей части его обвинений, во всяком случае, таких совершенно вопиющих, на мой взгляд, это не заслуга его или того, что он пошел на контакт со следствием или там с спецслужбами России. Черни тоже пошел и сел на 7 лет. Афанасьев тоже изначально пошел и тоже сел на 7 лет. А здесь, скорее всего, следствие было настолько топорно сделано, настолько белыми нитками шито, настолько можно было его разнести в пух и прах в суде и привести это к огромному скандалу, придумать 40 человек, ну, это совсем уже как-то даже не укладывается в рамки российского следствия, которого очень-очень малокомпетентно сейчас.
Вы говорите о всех процессах, о том, что они сфальсифицированы. Вот вы сказали, что процессы сфальсифицированы. Какие именно?
Да, во всяком случае, те, которые я наблюдал, это Сенцов-Кольченко однозначно. Там нет никаких, естественно, экстремизма, нет никакого терроризма. Это максимум хулиганка на Чижне, который поджигал или там участвовал в поджоге двери. Да? Максимум соучастия в хулиганских действиях у Кольченко, который, грубо говоря, стоял на стрёме во время того, как поджигали. То есть он тоже не поджигал физически, он просто был рядом. И вообще никаких оснований задерживать и предъявлять что-то Сенцову, который занимался совершенно другими вещами. Да? Он там вывозил семьи военных, обеспечивал эти военные части, которые были в осадном положении в то время, и занимался вот именно такими гуманитарными вещами.
Так, Сенцов, Кольченко.
Дальше Савченко. Здесь процесс еще идет. Сложно сказать, какие доводы будут у защиты еще. Но, в общем, видно и понятно по уровню доказательств обвинения, которые, стадия которых уже прошла, что либо они полностью лживы, то есть вот невозможно их доказать. Невозможно доказать, что Савченко Плотницкий отпустил сам и сказал, вот это российский офицер, отвезите его к границе, отдайте ей телефон и отпускайте на все четыре стороны. Куда хочет, туда и идет. Ну, в это время Рубан приехал на поезде, который еще ходил с чаем, да, и в комфортных условиях, просто приехал в Луганск, и все. Возможно, если бы хотели, ее бы точно так же посадили бы на поезд и отправили. То есть это невозможно не доказать, не опровергнуть. Это мог сделать только Плотницкий. Он приехал в суд, добился закрытого процесса допроса его. Мы не знаем, что ему задавали и что он отвечал. По словам адвокатов, он отрицал и говорил, что да, он ее отпустил. Скорее всего, это вот чистое вранье.
А с Плотницким не удалось пообщаться вне зала суда?
По всей видимости, он даже не приехал в тот момент, когда его ждали, а, скорее всего, он приехал раньше. Он, скорее всего, сидел где-то в соседнем кабинете от зала суда, потому что бумажку с его запросом о том, что допрос должен быть закрытым, принес пристав, судье отдал в руки. То есть он же должен быть где-то рядом, написать эту бумажку, и ее передали судье. Судья ее тут же удовлетворил, его ходатайство. Его только видно было, как он прошел в сопровождении охраны, вооруженной охраны, которая вообще-то статуса не имеет никакого.
Она в России вооруженная охрана
в зале суда,
так называемый ЛНР.
Да, и он прошел в сопровождении охраны судебных приставов в зал суда, выступил точно так же в сопровождении охраны, вышел оттуда. Все, дальше мы не видели, как он уехал, как он приехал. Это было в таком совершенно таинственном режиме. И доступа к нему вообще физического не было ни у российских, ни у украинских журналистов.
Вот, кстати, хотела поинтересоваться, будут ли еще допросы в деле Надежды Савченко, и знаете ли вы, возможно, какие-то новые свидетели со стороны защиты планируются?
Ну, вообще, защита заявляла о том, что есть свидетели, которых желательно было бы допросить. Это прежде всего бойцы ВСУ и бойцы добровольческого батальона
Айдар.
Айдар, да, которые были либо с Савченко в плену в Луганске находились, либо это были несколько человек раненых, которым она вызывала помощь и пыталась их спасти. И, собственно, в этот момент ее взяли в плен. Но они сами не попали в плен, они вернулись, и им была оказана медицинская помощь. Все показания этих людей, они вообще все есть в деле. Точнее, не в деле, а в материалах, которые пытается сейчас защита представить суду.
Приобщить к делу, да?
Да, приобщить к делу. Суд от этого очень настойчиво пытается уйти, отрицает любые ходатайства защиты о приобщении этих материалов к делу, для того, чтобы их вообще не учитывать и не рассматривать. Потому что если их приобщить, то придется приобщать все. А это экспертиза звонков Савченко, это экспертиза видео, где она взята в плен, и экспертиза, которая говорит, что она была взята в плен раньше обстрела, при котором пострадали российские журналисты.
В котором ее обвиняют.
Да, то есть как только будет принят судом хотя бы один документ, который защита пытается из украинских материалов, из материалов следствия украинского, которое ведется здесь у вас по делу похищения Савченко. Как только хоть один документ будет приобщен, суду придется приобщать все остальное, это будет убийственно для обвинения. Сразу скажу, что это никак не влияет на сам приговор. Мы в России практически все знают прекрасно, чем закончится любой политический процесс. А все украинские дела, они политические. Так или иначе. Поэтому здесь на приговор, на мой взгляд, ничего не может повлиять. Но сложнее или проще, и какой резонанс впоследствии вызовет этот приговор, будет зависеть вот от работы суда, защиты, обвинений и так далее.
Напомню, что у нас в студии Антон Наумлюк, журналист Российского бюро «Радио Свобода».
Я... Я вот хотела поинтересоваться, Антон, скажите, а насколько активно в России следят за этим процессом, и вот насколько к нему...
Поутих интерес или не поутих?
Или не поутих интерес, и вообще, насколько общество ждет этого приговора?
Нужно, на мой взгляд, нужно различать экспертную оценку этого дела и вообще украинских дел, и общественную. Потому что экспертная оценка, а это журналисты, да, это военные, это чиновники, то есть те, кто так или иначе связан с процессами, из которых родился этот судебный процесс. То есть процессы войны, да, освещение конфликта, взаимодействие там, с Украиной, там, так или иначе. Это одно. Общественный интерес — это совсем другое. Экспертное мнение, оно, естественно, будет, оценка его будет следить за процессом. Оно интересно, потому что от этого будет зависеть дальнейшее взаимоотношение и с соседом, и с европейским, ну, то бишь западным сообществом, которое, для которого этот процесс как, ну, как лакмусовая бумажка того, как в России можно взаимодействовать или нельзя со властью. То есть договариваться, можно договориться с Кремлем или невозможно этого сделать. Это экспертное мнение и ожидание. А общественного интереса, ну, на мой взгляд, оно сейчас минимально. Чем ближе приговор, оно, конечно, будет расти, просто в силу объективных причин. Но скажу так сразу, что все материалы, которые пишутся, снимаются и там, проговариваются с этого процесса, они вызывают гораздо меньше интерес, чем даже процесс Сенцова и Кольченко, который был, в общем, не так растиражирован, распиарен и не так известен в России.
Почему так?
Я так понимаю, российские каналы центральные стали меньше освещать этот процесс. Соответственно, упал интерес.
Центральные каналы и вообще телевидение российское, оно вообще снимает на этих процессах только то, что необходимо, ну, для цели этих процессов, для пропагандистских целей. Потому что они приезжают на начало. Камеры приезжали на выступление самой Савченко. Единственная фраза, которая была действительно показана всеми абсолютно каналами и растиражирована всеми государственными информагентствами, это фраза Савченко о том, что она убивала людей. Это был, вот, на мой взгляд, вполне запланированная акция, когда прокурор задает ей вопрос: вы убивали людей? И она, как военный человек, который прошел несколько военных вооруженных конфликтов,
Ирак,
который воевала в Ираке, говорит: да, конечно, я убивала, потому что я воевала, я военный, я офицер, да, что я должна делать, на войне была. Все, этого было достаточно, вот именно за этим туда приезжали российские телеканалы, которые показали эту фразу и написали во всех новостях о том, что Савченко убивал людей. Потом они приехали на Плотницкого, несколько камер, и они тоже ничего не снимали. И приедут на приговор, больше их, скорее всего, на процессе не появится.
А вот я хотела узнать, почему так? Образ Надежды Савченко, он что, не настолько привлекателен для российской, ну вот, скажу откровенно, пропаганды официальной, как образ Сенцова и Кольченко?
Тут интересный...
наверное, Сирия уже вмешалась.
Тут интересный нюанс был. На процессе Сенцова и Кольченко был озвучен впервые документ, это решение, если не ошибаюсь, Верховного суда о запрете целого ряда националистических организаций Украины на территории России. То есть были запрещены Правый сектор, был запрещен УПА, ну там и еще целый ряд организаций.
УНСИЧИ.
Да, и... Этот процесс проходил в закрытом режиме, точнее, выносилось решение в закрытом режиме, и никто не знал, на основании чего было принято такое решение судом. Адвокаты Сенцова и Кольченко добились того, чтобы на их процессе был зачитан этот документ. И выяснилось, что запрет там, Правого сектора, например, был проведен на основании действий Сенцова и Кольченко, которые еще даже не были судимы. То есть это все было вот задним числом. То есть запрет Правого сектора на основании того, что его члены, якобы члены, которые, да, никогда в Правом секторе не состояли, они совершили какие-то ряд там террористических актов в Крыму.
Что
или задумывали.
Судом еще не доказано даже.
Что,
ну,
не было
даже
доказано.
Формально не доказано в суде.
Да,
но
то есть
уже...
это какие-то такие вот нюансы, которые поднимали этот Сенцов, ценность этого процесса Сенцова и Кольченко для там принятия российских решений там, в Кремле или в Верховном суде и так далее. Савченко сейчас, конечно, не так актуально, как сирийский конфликт. Если раньше у нас телевидение было сплошь забито там, распятыми младенцами и...
Что там у хохлов?
Да, какими-то вопросами Украины, то теперь у нас там, да, погода в Сирии показана. Как летают вот летчики, как им там живется и какая там сейчас ситуация.
Вот, кстати, Антон, наверное, большинство украинцев с тех пор, как начались эти процессы, вообще задаются таким глобальным вопросом. Почему Сенцов и Кольченко? Почему там Черней и Афанасьев? Вот есть у российских журналистов ответ на этот вопрос? Почему именно эти люди, как они вообще могут повлиять, им изначально могли повлиять до того, как они стали такими популярными политзаключенными на то, что происходило в Российской Федерации?
Когда на процессе был перерыв небольшой между тем, как все и защита, и сторона защиты, и сторона обвинения представили свои доказательства и своих свидетелей, перед прениями был небольшой перерыв, я приехал в Киев для того, чтобы найти всех людей, с которыми Сенцов был связан, так или иначе. Чтобы проследить, чем на самом деле человек занимался на Майдане, чем он занимался в Крыму. И выяснилось, когда я уже собрал, в общем, весь этот материал, когда пообщался с Автомайданом, да, офис которого регулировал Сенцов, выяснилась интересная подробность о том, что Сенцов не был активным участником каких-то вот всех событий. То есть он не выходил, ну, там, практически не выходил на Майдане там отбивать атаки. Но он был и оставался все время прекрасным организатором. Он руководил офисом «Автомайдан». То есть это от скрепок до обеспечения исполнения плана деятельности «Автомайдана».
Координация.
Да, то есть это координация не в принятии решений, а координация исполнения принятых решений. Он спал в этом офисе, он закупал туда все, он обеспечивал полностью функционирование этого офиса, в том числе и работу журналистов. После того, как он вернулся в Крым, он точно так же занимался организацией там, вывоза военных и их семей. В деле есть интересная записка, где он просит прощения за то, что потратил слишком много денег на то, чтобы заказать автобусы, чтобы вывезти военных и их семьи на материк. А выяснилось, что военных меньше, а он автобусы заказал больше. И он вот, извините, пожалуйста, я 8 тысяч гривен потратил вот зазря, получается. То есть это работа, которая вообще никак не связана ни с какой экстремистской там, террористической деятельностью. Такая гуманитарная миссия организации, которой занимался Сенцов. И, конечно, как фигура организующая для крымчан, я имею в виду крымчан уже спецслужбы, да, бывшие СБУшники и нынешние ФСБшники, которые туда приехали и устроили там, как это, выстраивание государственного аппарата российского на этой территории, конечно, он для них был опасен. Черней — это человек, который действительно, у него совершенно какая-то сумятица в голове. Это человек, как мы его называли, он такой экстремист-неудачник. Потому что у него ничего не получается. Он пытается поджечь дверь, она у него не выходит. Он пытается еще поджечь, у него опаляет там брови. Он пытается разбить окно, у него опять ничего не получается. Он разбивает его как-то там с третьего раза. Он договаривается об изготовлении бомбы, попадает на агентов ФСБ. И он идет рассказывать своим друзьям и призывает их, пойдемте со мной там взрывать памятник. Они оказываются членами организации, вооруженной организации, там, как там самозащиты Крыма, да, то есть...
Он наверное, везде, все время очень волновался.
Он везде как-то прокалывается. То есть это очень легкая фигура для того, чтобы его взять и к нему притянуть всех, кого угодно. Афанасьев, это, судя по всему, был вот такой молодой человек, очень легкий на подъем, фотограф, много девушек, очень много внимания. А он был красивый и умел хорошо говорить, очень активный. То есть вот здесь он, скорее всего, такой чисто случайное совершенно лицо.
Ну, вот еще такой момент. Насколько я помню из следствия, то Сенцов и тот же Черней лично не были знакомы даже.
Так Сенцов и Кольченко познакомились, когда их уже взяли, то есть они сидели в СИЗО. То есть там никто ни с кем не был толком знаком. Афанасьев знакомился с Сенцовым только потому, что Сенцов был режиссер. Афанасьев занимался фотографией и познакомился с ним как творческий человек с творческим человеком. Один раз они или там два раза виделись.
Напомню, что у нас в студии Антон Наумлюк, журналист российского бюро «Радио Свобода». Антон, еще хочется перейти в конце нашей беседы на более общие такие темы. Коломойске, известный в Украине бизнесмен, олигарх, когда-то сказал в конфликте с журналистом украинского бюро «Радио Свобода» о том, что «Радио Свобода» развалило Советский Союз. Значит, а насколько сильно сейчас влияние вашего бюро на то, что происходит в России, на процессы в обществе?
Ну, это опять тот же самый вопрос о соотношении экспертного мнения и общественного. Общественное мнение — это мнение... Вот эти там 86-90, сколько-то там угодно придуманных процентов поддержки Путина, как бы это ни было ужасно слышать, это реальная поддержка. Просто это те люди, которые смотрят телевизор, не воспринимают никакой альтернативной точки зрения, просто потому что их информационный эфир, скажем так, да, вот жизненный эфир, который они видят, слышат, он полностью забит телевидением. У нас единственный телеканал «Дождь», который, ну, скажем, может показать альтернативные какие-то вещи, работает только в интернете, работает по, ну, на мой взгляд, достаточно дорогой подписке, и только для избранных.
Вот. Ну да, то есть не каждый себе может это позволить.
И... Да, это совершенно элитарное телевидение. Его подключают только те, кто хочет именно его слышать и видеть. Все остальные слышат телевидение, которое может на протяжении, там, я не знаю, часового эфира 30 раз повторить хунта или повторить террористы. Все, когда тебе 30 раз повторили за такой короткий промежуток времени, что-то у тебя все равно в мозгу отпечатается. И, к сожалению, это так и есть. Поэтому у «Радио Свобода» есть свои читатели, свои слушатели. Это несмотря на то, что у нас отобраны все волны, и мы вещаем только в интернете. Но у нас есть сайты, есть проектные какие-то передачи, которые находят своего слушателя. Чаще всего, к сожалению, это те, кто слушает «Свободу» уже на протяжении многих лет, а то и десятков лет. Насколько это влияет на общее сознание, очень сложно сказать. Бороться с телевидением нереально, если у тебя нет такой же вышки. Если ты не перестал, вот не прекратил доступ этой информации, придуманной, сфальсифицированной, да, как угодно, там, переделанной, перековерканной, к своему читателю или слушателю, или зрителю. Поэтому для экспертной оценки, конечно, такие ресурсы, как «Радио Свобода», особенно в регионах, где вообще может не быть никакой альтернативной точки зрения, где есть ряд СМИ, которые сотрудничают с правительством области, например, просто потому что грантовая система платежей за это сотрудничество, она вынуждает их, вот, да, потому что больше они ничем не работают. Коммерции нет, рекламы, значит, нет. Значит, приходится сотрудничать с правительством. И спецкор, который может... У нас 80% людей, те, кто работает в регионах на «Радио Свобода», пишет, снимает, сотрудничает, даже эпизодически работают под псевдонимом. Потому что это просто может быть опасно. Потому что может прийти какой-нибудь активист движения НОТ прокремлевского и сказать, что вы американская пропаганда, поэтому мы вас сейчас будем бить, да, как это периодически бывает, нападение. И... То есть физически это опасно. Поэтому как влияет ли это на общее состояние, сказать сложно. На экспертное, конечно. Когда какие-то темы из регионов, например, чаще всего поднимаются до уровня федеральной повестки, а если «Свобода» пишет, это уже федеральная тема. А тем более, если эта тема уходит на пражскую редакцию и разносится по всей Европе, то, конечно, это сильно влияет на ситуацию. Но она влияет сверху, не снизу, не со стороны общества. К сожалению, вот мы пришли к тому, что общество не сопротивляется пропаганде, как это было в советское время, когда «Свободу» слушали там, да, в темноте под одеялкой. Сейчас этого нет.
Просто не уверена, что и в советское время это было большое сопротивление. То есть, опять-таки, это были единицы все-таки. Спасибо, Антон, за сегодняшний эфир. Напомню, что у нас в студии все еще пока находится Антон Наумлюк, журналист российского бюро «Радио Свобода». И мы говорили полчаса с ним. Спасибо за то, что к нам пришли. А у нас пока есть сюжет о радиостанции для военных. Его подготовила наш корреспондент Валентина Троян.
Для военных, которые находятся в зоне АТО, скоро заработает своя радиостанция. Как сказал на брифинге советник министра обороны Украины Алексей Макухин, такое решение было принято потому, что военные неоднократно говорили, на передовой находятся в информационном вакууме.
Мы думаем, что радио поможет покращити горизонтальную взаимодействие между військовими у більше неформальной манере. Ця радіостанція, як ми її бачимо, вона буде в першу чергу розважальна, тобто 70% контенту радіостанції – це буде музика. Звісно, там будуть новини. І, звісно, там будуть програми саме розраховані для військових. Тобто там буде живий ефір, в який можуть передавати вітання, військові замовляти якусь музику.
Поскольку штат и контент радиостанции еще в процессе формирования, то, говорит Алексей Макухин, дирекция радиостанции открыта для сотрудничества. В частности, они будут рады взять любой готовый контент других радиостанций, в котором рассказывается о юридических проблемах, с которыми сталкиваются военнослужащие АТО, и о возможностях их решения, говорит Алексей Макухин.
Мы працювали над цим проектом вже декілька місяців. Ми знали людей, які займалися цим проектом. Ми тільки но повернулися зі сходу, де у нас була можливість поговорити з людьми на кожному рівні військової допомоги, з добровільцями, також з людьми, які там живуть, щоб зрозуміти потреби і щоб показати ту підтримку, яка необхідна. І щодо інформації, те, що трапляється в Україні, люди на фронті не завжди отримують цю інформацію, не завжди в них є якась чітка комунікація між всіма сторонами там. І є дефіцит інформації, і тому один із найкращих способів це робити через радіо.
Відкриття радіостанції стало можливим благодаря партнерам із благотворительної організації Spirit of America. Як відмітив її директор по польовим операціям Айзек Іган, поїздка в зону АТО дала їм понять, наскільки необхідна реалізація цього проекту.
У нас є штатний розклад, в ньому передбачена певна кількість посад. Більшість з них військові посади, але там є і цивільні посади. Тобто це буде мікс з військових та цивільних.
Колектив, який буде займатися підготовкою ефіру радіостанції, буде знаходитися в Києві. Зараз вирішується питання приміщень. Сигнал буде подаватися через спутник в містах, де найбільше це необхідно. А запустити радіостанцію планують 4 марта 2016 року. Валентина Троян із Києва для громадського радіо.
Я напомню, что вы слушаете «Киев, Донбасс», и сегодня в студии для вас работают Ирина Ромалийская и Анастасия Багалика, и мы продолжаем наше ток-шоу. В нашей студии появился новый гость, новая тема.
И у нас новая наша тема. Мы поговорим о том, как формируются, какие, собственно, сейчас, во время того, когда выборного процесса, собственно, нет, но технологии работают. Андрей Круглашов, координатор по «Руха честно», движение «Честно» на студии. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, а как, собственно, какие технологии сейчас есть в округах?
Вот я попытаюсь вас увести как раз от политтехнологического языка на язык человеческий, потому что сам термин политтехнологии у нас появился вследствие того, что к людям относились как к материалу, да, и появилось много безработных инженеров с технологическим образованием, которые решили применить себя в политике, и так появился термин политтехнолог. Поскольку существуют технологии в политике, да, существует то, что называется political technologies, политические технологии, но на Западе, например, в компании Аристотель, где я работал в Вашингтоне, там под этим подразумевают именно программное обеспечение, то, что касается...
Программы партии?
Нет, в данном случае программы компьютерные, технические, да. Просто к людям не относятся как к ресурсу, как кому-то, кого можно как роботом, кнопочками нажимания управлять. А когда речь идет о взаимодействии с гражданами на местах, пусть так округ это тоже то, что интересно только партии, и нам, людям, интересны наши города, наши сообщества. Вот как с нами взаимодействуют политики и каким способом, вот об этом стоит поговорить, да, и что можно отнести к слову технология, да, может быть, технология скупки нас. Вы упоминали, приглашая на эфир, что во многих округах, особенно раньше, некоторые влиятельные группы интересов, им олицетворенные депутатом, мэром или директором завода, создавали своеобразные клиентелы. Да, вот как патриции плебеев прикармливали, прикормленный округ это называется, когда людям предлагается адресная социальная помощь вместо обеспечения более достойных условий их существования. Вот тут очень важно, что это ни к политическому никакого отношения не имеет. Да, это технология власти, но это не технология политики. Потому что политика – это не только про то, кто с кем против кого, и как добыть и удержать власть. Политика, если мы говорим о полисе, это о том, как нам обустроить наше общее благо, какими принципами надо руководствоваться. В общем, политика, друзья, это все, что начинается, когда мы выходим на нашу лестничную клетку или за забор нашего дома на дорогу. Вот это у нас политика. И когда нам адресную предлагают социальную помощь еще из кармана какого-то дяди, никакого отношения к политике это не имеет. И людей, которые таким образом относились, в давней Греции называли идиотами. Вот тех, кто нас так содержит, нас за идиотов и держит.
Я хочу вас прервать. У нас на связи есть Сергей Валентиров, депутат Верховной Рады от блока Петра Порошенко. У него округ в Запорожской области. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А Сергей как раз, собственно, и на своем округе он проводит такую практику, как то организация всевозможных концертов, ремонт крыш и так далее. Правильно я понимаю, Сергей?
Ну, если говорить о работе в округе, то вы сейчас говорите о работе с обращениями граждан. С коллективами и индивидуальными обращениями.
То есть все, что вы делаете после того, как вам приходят обращения ваших избирателей?
Ну, конечно. Я не могу инициировать какие-то, скажем так, концерты или соревнования спортивные, или замену дверей или окон в школе. Я поддерживаю в этом плане инициативу самих людей. Потому что тащить на себе груз, он же бесконечно тяжелый груз, недоделок, не, скажем так.
Сергей, скажите, вот недавно...
Какие-то аварийные ситуации, да. Поэтому если есть коллектив, у него есть инициатива организовать спортивные соревнования или праздничное мероприятие, концерт, то я к этой инициативе зачастую присоединяюсь.
Вот в частности, в городе Приморск Запорожской области недавно прошел, в том числе за ваши деньги, мероприятие, которое называлось «Голос Діти», якось так, ну...
Это... «Голос Діти Приморска».
Да, «Голос Діти Приморска». Это было для этого маленького городочка очень яркое событие, там выступали детки, все очень радовались. Скажите, сколько вы денег на это потратили?
Ну, здесь, скажем так, лично, помимо меня, участвовали несколько предприятий города Бердянска.
Которые вы основали.
Спонсировали именно подарками. Там были и подарки, и организационные расходы, связанные с перемещением детей в город Приморск, с региона, и перемещение судей с города Киева, и проживание их. Вот. Поэтому, ну, речь идет о нескольких десятках тысяч.
Несколько десятков тысяч гривен.
Да.
Андрей, у нас в киевской студии находится Андрей Круглашов, координатор движения «Честно». Андрей, это является подкупом?
Понимаете, тут я бы не сказал, что это является прямым подкупом. Прямым подкупом это не является. Давайте так скажем прямо, потому что прямой подкуп классический – это когда раздача в руки. И перед выборами. Но важно понимать...
Я прошу прощения, еще хочу вот больше конкретизировать. Подкуп – это когда идет во время финансирования там, такого процесса или раздачи в руки призыв голосовать за кого-то или за что-то, или против чего-то. Вот здесь обязательно вот этот момент учтите, пожалуйста.
То есть, Сергей, вы настаиваете, что это не является подкупом, потому что нет прямого призыва голосовать. Правильно я услышала?
Да, да. Тут нет какого-то конфликта с чьими-то другими интересами. То есть, перетягивание одеяла на себя. Это делается за грехи. Это делается для детей. Это для того, чтобы у детей... Я очень скрупулезно отношусь к заявкам детских коллективов. Будь то футболисты, баскетболисты, спортивные там соревнования или поездки на сборы, или поездки на сами соревнования региональные или всеукраинские. Потому что если мы у детей затушим вот этот огонек в глазах, дети не могут разобраться, почему там то или другое у них не
Сергей,
получается.
Скажите,
почему
пожалуйста,
они не могут
Сергей...
заниматься в студиях в теплых, почему у них нет инструментов или спортивных средств.
Но с другой стороны,
Сергей,
это же проблема бюджета.
Взрослый может пойти на, скажем так, на компромисс какой-то. Не получается, может не сегодня, попозже, может быть где-то, ну, умерить свои какие-то пожелания. А ребенок не может, он не понимает этого. Поэтому если сейчас ребенка не сопроводить до его взрослой, скажем, жизни, то мы его ломаем в детстве.
Сергей, скажите, пожалуйста, предыдущим депутатом по этому округу был Артем Пшонко, собственно, сын бывшего генпрокурора. И он занимался вещами, которые эксперты тогда оценивали и называли, что это как раз не прямой подкуп избирателей. Он как раз тоже строил больницу в этом городе, так и недостроена она в итоге оказалась, и так далее. И, ну, собственно, тогда население этого города воспринимало и говорило, что вот Артем Пшонко — это наш депутат, сейчас также говорят о вас.
Ну, так в чем вопрос?
В том, что... То есть в том случае это было подкуп, а в этом нет, правильно я понимаю вас?
Ну, смотрите, я во время выборов столкнулся с мнением, и мне даже как бы, ну, не стыдно как бы сказать это, потому что это факт, это данность. Мнение о Артеме Пшонке было, наверное, 70% на выборах уже на самих, в 2014 году, 70% населения округа относилось к мероприятиям и тем, ну, скажем так, организации каких-то проектов, строительства, которые участвовали,
да,
в Артем Пшонко, относились положительно. Потому что люди доведены в регионах.
Потому что технология подкупа работает.
У меня это не город, а аграрная местность, в основном мелкие населенные пункты, то люди видели изменения в жизни, которых не видели за 20 лет до этого. Поэтому говорить, что это деньги были там не такие, они не такого цвета или не так пахли, не приходилось. Мне приходилось просто как факт констатировать, что только 30% людей чувствовали себя неуютно, что эти деньги у кого-то отобраны, и часть этих денег каких-то была влита в округ, да, ну, скажем так. У одного забрали, другому чуть-чуть отдали, и все. Но или надо нам людям предоставлять тогда качественные услуги и изменения в жизнь вводить, чтобы они не пользовались этим и не думали. Волонтеров, ну, скажем так, нету у волонтерова целью работы на округе, это хватать крыши, спасать погорельцев или очень много сейчас онкологических больных, да, которые, ну, там, вы понимаете, размер помощи, он бесконечный. Там цифры, которые не то что депутатам, область не может себе позволить. Но нету этой цели. Если это будет делаться руками государства, руками органов местного самоуправления, ну, я только порадоваться могу. Я тогда буду заниматься исключительно там законотворчеством и там,
быть тут ваш
тем, кем я должен быть, на самом деле,
депутатов,
посредником между жителями и между киевской властью, Верховной Радой, там, кабинетом министров. Мне приходится часть нагрузки брать на себя и транслировать через себя на предприятия, которые способны людям ответить, помочь людям, понимаете? Поэтому говорить, Артем там подкупал, не подкупал, ну, осталось после у него очень много. Как жалко, конечно, что это против от такого человека остались эти больницы. Да, она недостроенная больница, но сейчас ее достроить легче, чем начать что-то заново с нуля.
Сергей, спасибо вам большое. Напомню, что у нас на связи Сергей Валентиров, народный депутат от блока Петра Порошенко. Он мажоритарщик, прошел по округу в Запорожской области и, собственно, высказал свою позицию о том, что технология, которую он использует, не является подкупом, а это является помощью людям. Спасибо, Сергей, за связь. Андрей, как вы расцениваете то, что происходит?
Ну, вот если бы это был просто крупный бизнесмен, который занимается такими благими делами, можно было бы только поаплодировать. Но, соответственно, прекрасно понимая, что такая практика является нездоровой, человек ее продолжает, и я не уверен. И в этом нет плохого. Плохо то, что он не предлагает других альтернатив. И вы слышали, там есть интересная цепочка логическая. Если государство не делает, если бы делало, было бы отлично, я бы мог только. Но функция депутата как раз в том, что депутатский запрос заставляет любого чиновника щеки реально раздуваться, и начинается процесс, начинается работа. Он как раз и должен быть контролером. У меня вопрос, не получает ли предприятие данного народного депутата госзаказы, да, со своих ли это именно денег, да, он делает, потому что у нас часто смещение происходит в голове, вот он сделал, за чьи ресурсы, Да, его предприятие. Но его предприятие получило какой заказ? Государственный заказ. То есть надо этот вопрос понять. Нет ничего плохого априори в починке крыш. Это как раз неплохо. Плохо, когда носят в руки гречку. И пайки — это уже полное отношение к людям как к идиотам. Но когда создаются хотя бы какие-то инфраструктурные объекты, это то, что и должно делаться за деньги государства, за деньги налогоплательщиков. Но получается, что это делает лично какой-то вот патрон, человек. Это что, пшенки были деньги? И что это лично теперь исключительно этого депутата теперь деньги? Мы воспроизводим систему, когда наши же деньги могут вернуться и работать в ней только под именем какого-то депутата, местного, скажем, неофеодала в каком-то смысле. То есть можно похвалить за правильное направление денег. Вопрос, нужен аудит. Какая часть денег это реально наши деньги, бюджетные деньги, налогоплательщики?
Нет, в данном случае я понимаю, что это его частная компания, которая, собственно, он тратит деньги на это.
Ну, просто закупки. Частные компании получают подряды от государства очень часто в Украине. Ну, что такое тендер, да, на предоставление услуг?
А мы вот только что с Ирой Ромалийской посмотрели по Гуглу, забили фамилию нашего телефонного гостя Сергея Валентирова в Гугл и нашли очень интересную фотографию, где Сергей Валентиров на плакате партии регионов. Я так понимаю, что именно поэтому оправдывает действия Артема Пшонки на своем округе. Ну что ж...
Ему такая картина мира просто органична. Он по-другому не знает, как правильно действовать. Вот не потому, что он плохой человек, просто он не знает.
Как и хотела спросить, насколько органична такая картина мира вообще для украинских депутатов сейчас? Вот,
для мажоритарщиков весьма органично. Я не берусь сказать вам точно, но думаю, что процентов 70 мажоритарщиков, депутатов именно из такой картины мира, и как и избиратели, что мы выбираем сильного такого альфа-самца, да, который обеспечит, который добудет из центра и принесет нам, и тут обустроит, кого-то покарает. То есть ожидание от мажоритарщика, что он будет охотиться и что-то привносить обратно, да, отбивать, выбивать. С децентрализацией этот момент уменьшится, потому что ресурсы будут оставаться на местах, и у людей будет лучше понимание, что это их ресурсы. Надо еще научиться получать к ним доступ. А вообще такая картина мира, подчеркну, свойства не только самим депутатам, но и их избирателям. Если данный депутат говорит, что 70% людей были за то, что делает Артем Пшонка, ну, это так, потому что люди мыслят локально, что-то где-то там из госбюджета у кого-то забрали, но зато нам дали, и хорошо. Это такая...
А другие того не делают, вот да, это да. Расхожее.
Потому что
это...
люди сравнивают только с плохим и очень плохим. Да, ничего хорошего не видели здесь. И...
Просто вот технология подкормки, что ли, как-то, округа очень развита в Харьковской области, где я там долго работала, и там тоже, например, Шенцев, народный депутат, вот он регулярно дарит компьютеры в школы, новогодние подарки. То есть это делается не в момент выборов, а на протяжении вот многих лет.
В итоге мы увидели,
да, и мы увидели в итоге результаты там выше 70%. Угу. Это, по сути, единственный там мажоритарщик, который имеет право на успех в этом округе.
Вот это неофеодализм. Угу.
Я вот столкнулась с тем, что в Киеве такая ситуация, когда перед выборами начинают ремонтировать лавочки, покупать в детские садики какие-то там игрушки, тоже что-то красить спешно. Она, в принципе, проваливается. Вот сколько ставили эти ящики для почты от Думчева в Киеве, но все-таки это... Думчев не прошел.
Но это маленький период был. А вот если бы Думчев подкармливал этот округ на протяжении там нескольких лет, то...
Видите, людей чуть больше ресурсов и чуть больше возможностей, зарабатывая, понимать, что деньги в действительности их, и они платят налоги, и просто есть тот депутат, который способен заставить систему работать на благо людей, а не украсть из системы и потом реинвестировать в лояльность
граждан. Не обязательно украсть.
Не обязательно, конечно.
Окей,
можно получить подряды, заработать.
На своем бизнесе. Другой вопрос, что
человек зачем идет?
Закон запрещает вести бизнес.
Многие идут защищать свой бизнес. чтобы его не забрал кто-то другой. Это тоже надо понимать. Пока у нас есть верховенство власти, а не верховенство права, пока собственность не защищена, люди богатые будут идти, чтобы защищать свой бизнес, а людям таким образом предлагать защиту в обмен на лояльность на уровне вот подкормки.
То есть вот по тому же Валентирову, да, я не знаю, ну, я не думаю, что там украдены деньги
он
или не украдены, уголовных дел по этому поводу не было.
Хорошие дела, да, условно, ну, нельзя, ну, что мы, против починки крыш. Вопрос, что это позиционируется как личное, есть ли тут механизм публично-приватного партнерства, да, есть... Отличная практика, когда вовлекается бизнес, частично деньги общественные, частично деньги публичные, частично бывает где-то инвесторы или доноры дают западные. И это происходит открытый процесс, люди знают, что такой-то депутат дал из своих личных 2,5 миллиона гривен, скажем, государство дало 5, и донор дал 2,5. Вот это прозрачно, понятно, и люди благодарны, и можно мемориальную табличку ставить, и плиточку, и человека уважают. И в то же время понятно, как происходит. А у нас очень не разделены деньги общественные и частные. И тут непонятно, да, тут и третий режим, частные деньги, которые заработаны за счет получения подрядов от государства. Это тоже надо понимать. У нас куча госпредприятий, которые и предприятий, которые де-факто живут на государственных подрядах.
Мы вещаем, у нас вышки, собственно, стоят на Донбассе, нас слышат на территории, которая контролируется Киевом, и на территориях, которые даже не контролируются Киевом. Так вот там, мне кажется, было очень распространено подобное.
Ну да.
Подобная практика.
Да, да, милиция, сколько доплачивает лично, якобы от сына Януковича. Ну, получается, откуда он взял? Ведь это не Цукерберг, да, он не создал какой-то крутой бизнес. Он даже не создал, ну, не говорю там про Розетку или не Новопошта, и даже не Рошен, то есть где что-то производится. Это люди, которые захватили местные ресурсы, оказались сильнее, чем другие, и другие им поклонились, стали с ними сотрудничать, потому что сражаться постоянно за ресурсы – это утомительно и ужасно. Но я понимаю людей, которые другого типа отношений не знают, особенно когда есть монопредприятие или моноконцерн, и ты зависишь, все работы вокруг этого, вся жизнь крутится вокруг этого, людям трудно иначе поступать. В Киеве есть разнообразие способов заработать деньги. И люди из Донбасса знают это, потому что многие живут и успешно работают в Киеве. Также во Львове, чуть меньше мере, но все-таки в Черновцах, в моем родном городе. А город моногородах, вот мой отец из Кременчука, там хотя бы разные предприятия. Да, но в Комсомольске работы вроде много, да, но она вся относится к крупным собственникам. И это очень связано власть и собственность. Вот что у нас сильно нездорово во всем нашем постсоветском пространстве, это слияние власти и собственности, что пытались разделять в той или иной мере успех на Западе.
Я напомню, что у нас в студии находится Андрей Круглашов, координатор движения «Честно», кандидат политических наук, и мы говорим о технологиях, которые работают тогда, когда выборов фактически в стране нет.
Да, но можно о хорошем поговорить, тоже как можно по-другому вести
как?
Себя.
Да. Расскажите, как можно по-другому.
Да, потому что я понимаю, что часто людям говорят, вот вы глупо себя ведете, так недостойно себя ведете, а вы не знаете, как иначе. Но главный вопрос, конечно, зачем нам депутат? Зачем нам депутат? Депутат по своим полномочиям, не потому что он нам наобещал, но теми полномочиями, которые ему дает депутатская должность, у него есть сильные инструменты. Например, депутатский запрос, депутатское обращение, на которое не ответить, на которое чревато серьезной ответственностью, вплоть криминальной. Депутат способен, у него есть фонд для работы с гражданами и с обращениями, которые действительно таким образом ваш голос поднимается до Киева. И через запрос, опять-таки, обращение, он должен написать и проконтролировать, взяли ли в работу это местные коммунальные предприятия. Ну, понимаете, не сделать вместо, потому что тогда, вот представьте, что депутат будет все делать за вас, а вы дальше платите ЖЭКу. Вот вы дальше платите ЖЭКу, и он наши деньги ворует. Но вы умные тогда люди или нет? Может, тогда лучше, раз все делает депутат, перестать платить ЖЭКу или, наоборот, ОСББ организовать?
То есть или... я вас правильно понимаю, что вот вы утверждаете, что через депутатские запросы вот такой способ заботы о избирателях, в принципе, можно свой имидж и свой рейтинг поддерживать вполне легальными способами.
Ну, имидж, рейтинг не так просто, потому что людям тоже приходится объяснять, почему это. Люди видят, конечно, и ассоциируют с деятельностью депутата появление новой инфраструктуры, как та же больница. Вот как объяснить? Общее благо – это, например, бассейн публичный, да, который всем нравится, он не заканчивается. Он вот действует и действует. Да, нам не нужны какие-то ресурсы.
Но это же депутат... не зависит от депутата. Это на самом деле сфера деятельности коммунальных служб, там,
да.
Власти города, области.
Да, но бывает, что депутатское влияние здесь оказывается нужно. Ну, так и в Америке, где есть мажоритарка, и в Англии. Там не столько депутаты и конгрессмены занимаются законотворчеством в большой мере, как у нас принято считать. Вот человек сказал, депутат предыдущий, что я бы тогда занимался законотворчеством. Это не единственная штука. Ставить лавочки, бассейны и латать крыши и законотворчество – это не все. Есть еще очень важная функция – представительство. Да, надо следить за тем, каким образом интересы вас, вашим депутатам, он заботится о вашем будущем. Да? Я почему сказал бассейн? Это хотя бы что-то про будущее. Да? Полотать крышу – это нужно. Но перемены бывают не только через ремонт. Что-то надо совершенствовать, модернизировать. Что-то надо вырабатывать новые решения. Как нам обустроить, например, то, чего у нас еще никогда не было? Какой-то скейт-парк в городе. Мы не знаем. Надо же проводить общественные слушания. То есть политикой заниматься – это вовлекать людей в процесс принятия решений касательно их общего блага. Вот это понимаете. Потому что вы сами решаете, какой бачок вам поставить в унитазе. Но как заменить канализационную систему в вашем районе, вы единолично решить не можете. И депутат не должен. Он должен вовлекать заинтересованных лиц. Потому что депутат, поскольку у него уже такая роль представительская, у мэра, кстати, тоже надо понимать, что мэр города, он медиатор. Города наши, это медиатор кто такой? Это вот не совсем как рефери в боксе или судья на поле. Это человек, который процесс переговоров может так хорошо обустроить, что люди видят, что он отстаивает точки зрения разных групп, но позволяет им сойтись ради общей какой-то цели, чтобы в городе стало больше, например, детских площадок, если это цель, мы хотим, чтобы к нам молодые родители приезжали, рожали здесь, чтобы у нас деток было больше, это одна цель. Если мы хотим больше предприятий, но которые будут загрязнять, наверное, сюда сильно люди с детьми не поедут, но поедут молодые работящие люди, кто хочет просто зарабатывать или вахтовым методом. Надо понимать, в чем стратегия города. Вот это часть работы мэра, но и депутаты такие вещи должны быть не безразличны. В какое будущее мы движем наш город? Не просто как нам выжить с месяца в месяц. Ну, а как мы хотим менять наш город? Зачем он нам нужен? И зачем он нужен нашим детям? Если он нам не нужен, то это другая стратегия. А если все-таки нужен, и мы хотим, чтобы здесь было будущее, нам надо не только, чтобы он немножечко от кого-то отжал и перераспределил в нашу сторону какие-то подачки, а чтобы нас вовлек в процесс принятия решения о том, каким быть городу. Потому что если этого не будет, будет нам плохо.
Мне еще кажется, что на округах у нас недостаточно мало, люди мало знают, что должен делать депутат, это что правда. В его полномочиях. То есть они считают, что построить лавочки и отремонтировать крыши – это и есть работа.
Народного
то есть, собственно,
народ,
сами они... Стоит просвещением каким-то
да,
заниматься.
Мы вот для этого 130 тысяч листовок распространили с названием таким «Нахибаном депутат». И депутатам самим нравилось. И вот мы в эту сторону будем еще вести работу.
130 тысяч листовок
мало. Это очень
мало
для страны, очень мало. В Николаеве, например, мы их 20 тысяч распространили, и видите, там интересные...
То есть вы связываетесь, что в Николаеве не прошел регионал.
Работу мы провели. Люди стали думать чуть-чуть по-разному про будущее, но про будущее. Потому что регионалы нам предлагают вместо завтра вчера. А это ничего нам хорошего не даст. Нельзя вернуться дважды в ту же реку. И надо строить вместе хорошее будущее, в котором мы будем иметь голос и право выразить свое мнение и право его реализовать.
Спасибо большое. На студии Андрей Круглашов, координатор движения «Честно». Андрей, спасибо, что вы к нам пришли. Надеемся вас видеть здесь еще. И давайте мы в следующем часе нашей программы поговорим о деньгах на жилье и услугах ЖКХ для переселенцев. Порядок получения изменился. Мы расскажем вам, как.
А также о том, становится ли милиция новой полицией и как проходит переаттестация в Киеве и Киевской области.